Гийом Дювентре. За что меня любили? Когда стоишь одной ногой в могиле, то вправе знать, за что меня любили. Меня любила мать за послушание, за ловкость рук учитель фехтования, Феб Аполлон за стихотворный пыл, за томный взор меня любили прачки, Марго за вкус, а судьи за подачки, народ за злой язык меня любил, отец духовный за грехов обилие, раскаяние и слезы крокодилье. Агриппе нравилось, что я чудак. Три короля подряд меня, как братья, любили так, что чуть не сдох в объятиях. Лишь ты меня любила просто так.
Другое радио.
Комментарии вы можете отправлять по телефону 8-952-174-53-78. Передача некоммерческая, мы с удовольствием примем ваши пожертвования. 8-952-174-53-78. Карточка привязана к этому телефону.
Мир вам, уважаемые радиослушатели. Сегодня начнем говорить о таком неуловимом чувстве и о резком действии, а я настаиваю, что это действие, о любви. Поговорим о странствиях любви. Кстати, эта фраза встречается в «Гавриаде», это ужасность, поэма Пушкина, где он против Бога и уступает. Другой поэт, который очень много писал о Боге, кстати, Иосиф Бродский, лауреат Нобелевской премии, считал, что истинная любовь, она безответна и бескорыстна. Ну, например, так любит Бог. А сейчас очень многие считают, психологи, это сейчас такое время для потребительства, что безответная любовь – это, наоборот, зависимость, а не истинная любовь. Вот два фронта. Между собой они противоположны, но между ними очень много разных вариантов. Например, Михаил Пришвин писал о любви семейной в 19 году. «Почти все семьи, – писал Михаил Пришвин, – какие я знаю, – держатся лишь тем, что жена становится в положении матери своего мужа. И Толстой был у Софьи Андреевны совершенно на положении ребенка. Хотя знаем, что она моложе его была на 15 лет. Да, кстати, вот женщины любят по-матерински. Я бы даже сказал еще по-другому. Помните, какая песня была? «Не люблю, а жалею». Женщины раньше не говорили «я тебя люблю, я тебя жалею». Но это такой еще русский вариант. Вариантов много. Много наций, больше тысячи гораздо и так далее. Поэтому давайте поговорим откровенно, что такое любовь, с чем ее едят, взаимна ли она, обоюдна ли она, или, как говорится, стерпится, слюбится, бьет, значит, любит и так далее.
Бродский, конечно, он высота, но с ним я соглашусь только отчасти, что любовь должна быть бескорыстна. Но вот безответно, я так не считаю. Когда любовь не взаимна, это что-то не то. Это злом, это какое-то извращение. Любовь, она подразумевает ответ. Какой-то ответ. Вы, Владимир, озвучивали, что Бог так любит. Бескорыстно – это да. Но безответно ли? Иначе зачем все заветы? Зачем был Ветхий Завет? Зачем был Новый Завет? Все-таки любовь подразумевает какие-то ответные действия. Я с вами соглашусь в той части, что любовь – это не столько пылкие ощущения, ну, простите за выражение, отростков и отверстий, сколько ответственность, сколько выбор. Когда люди сочетаются, они озвучивают вот эти вот заветы. Когда говорят «я с тобой буду и в радости, и в печали», то есть это не столько эмоции. «Я с тобой буду и в богатстве, и в бедности, и в здоровье, и, значит, в болезни, пока смерть не разлучит нас». Это выбор, оказывается. Это подразумевает заветные отношения. Когда один человек живет в интересах другого, но не его эгоизма, а заповеди Божьей. Потому что, вот как вы сказали, что некоторые жены начинают потом усыновлять твоих мужей и спрашиваются, зачем класть себя на алтарь. Нужно любить осознанно. И любить – это в том числе, вот у нас прошлая передача была, где-то врубить пуповину, где-то перестать. Вот, ведь нужно где-то любить, не потакая, ты любишь ребенка, и что, ты позволишь ему наркотики?
Ну да.
Ну вот ты любишь ему, ну хорошо, на вот. Вот я люблю тебя, на. Но это безумная, простите за выражение, любовь. Безумная, а Бог любовь не безумная. Именно поэтому, когда ребенок рождается, его же связывают. Ну, в смысле, его пеленают, чтобы он ручками-ножками себе что-нибудь не повредил. Поэтому любовь – это состояние души, и мы призваны возрастать в ее глубине понимания, наверное, всю свою жизнь через призму Слова Божия. Потому что проявить любовь к ближнему где-то надо, допустим, не идя на поводу ему капризов, а сказав «нет» его капризам. А где-то, наоборот, нужно, например, не слушать человека, где он там несет, простите за выражение, бред сивой кобылы, а сказать: да прекрати, это вообще не то, это, ну, твоя иллюзия, потому что вот Слово Божие говорит так. Но правда у каждого своя, а истина только у Бога. Поэтому, конечно, очень важно возрастать в любви по Слову Божию, а не по каким-то фрейдам, там, психологиям, психоаналитикам и все прочее, которые зачастую учат манипулировать. И это, наверное, такой процесс длиной в жизнь, как проявить любовь.
То есть вы за взаимную?
Однозначно за взаимную, потому что если ты любишь однобоко, ты будешь растить эгоизм, эгоцентризм, ну, второй половины. Поэтому необходима ответственность, и в этой ответственности возрастать согласно тем заповедям, которые вот дает Господь.
Кого любит Отец, того наказывает. Согласие со всем, что мы делаем, это как наказывает? Он же не так накажет, что придет и там по ушам надает. Лет, наверное, 5-7 так и не был женат. Кого я полюблю, меня не любит. Меня любит, мне не нужен. Любовь, да, любовь взаимна. Надо, чтобы, конечно, в идеале все было взаимно, но тоже сильно не очаровываться, потому что кроме Господа нас никто не сможет вот такой совершенной любовью любить. Сегодня они любят, завтра непонятно, что с ним происходит. В тупик он сам себя загнал. Человеческими силами, конечно, можно решать, но как бы это будет сухо все, неестественно, не так, как должно быть.
Бродский так считал, что на самом деле настоящая истинная любовь, она бескорыстна, часто безответна. Ну, а современные психологи и вообще современные люди считают, что только взаимная любовь есть любовь, все остальное – зависимость.
Люди, представьте, это же чувство, сталкивались с таким, нет? Чувствуют, что, ну, их полюбили, и начинают, разводят.
Психологи, может, отчасти правы, потому что когда любовь в одни ворота, это тоже, на самом деле, даже для любящего тяжело. Но я приведу пример моего друга. У него невеста в церкви была, ну, самая красивая девушка в церкви. Вот такая, ну, бывают такие, знаете, вот русские красавицы. Стала безобразно толстой старухой. Полненькие женщины, они так сильно плохо стареют. И в Библии есть такое слово «опротивить». И вот этот самый мой друг, ты знаешь, любить Наташку тогда было легко. А сейчас надо любить. Не изменяет. Ну, конечно, уже глаз не отдыхает на ней. Характер хороший до сих пор остался. И любовь, она же не только вот первые 5 лет, она же всю жизнь как бы. И должна крепчать, а вот видите, бывает по-разному. Евреи поэтому говорили, если жена противит, лучше отпустить. Моисей говорит, почему? Потому что ты можешь ее просто убить. Все времена были простые. Не только свекрови сживали со света, люди жестокие. Лучше уж ты не любишь, лучше отдай все ее деньги, пускай она уйдет. Найдет себе нормального человека, любящего. И по поводу взаимности. Конечно, Леша, это хорошо бы. Евреи вообще говорят, что влюбленность – это безумие. Кошерное, как говорится, подходящее к складу характера. Ну и, как говорится, все прочее. А потом придет со временем. Взаимной любви очень мало. Одни обычно любят, а другие лишь либо пренебрегают, либо позволяют себя любить. Такие королевные, королевичи. Это очень часто бывает, не случайно много разводов. Поэтому, да, хорошо бы взаимно. Ну, это, как говорится, большая редкость. И здесь, вот, в эфире наша гостья, она сказала очень интересную мысль. Надо вкладываться. Отношения вот случились. По какой причине случились, уже поздно менять. Верующие обычно не разводятся нормальные. Поэтому надо вкладываться. Есть такие синие шланги и розовые. Розовые, естественно, женские, синие – мужские. Мужчина, не зная про розовые шланги, всю жизнь на них топчется, чтобы слова были, чтобы маленькие подарочки были. Ну, такое чувственное дело. А мужчины, им это вообще даром не надо. Вообще им даже неприятно. И поэтому они все время этим не занимаются. Женщина страдает. Они прикрывают кислород любви. У мужчины есть синие шланги. Это уважение. Им надо восхищаться. Даже если он совсем полная балдуй, все равно им надо восхищаться. Как-нибудь уж. А женщина это тоже не знает, потому что им уважение не надо. Им нужна любовь. И они все время топчутся на синих шлангах. И прикрывает второй, то постепенно все охладевает, уже так замораживается, что уже видно, не поймешь, что делать.
Ко мне обращаются молодые люди в попечение, чтобы помочь разобраться, так сказать, во взаимоотношениях со второй половинкой, начиная со своего сына. Вот когда он присматривал себе невесту, я ему порекомендовал, присмотрев, внешняя симпатия, а внутренность открывается позже, в каких-то обстоятельствах. где открывается характер человека. Я ему посоветовал, вот ты строй взаимоотношения без постели. Секс зачастую используют просто как пилюля, чтобы загасить какой-то нерешенный конфликт. И ничего хорошего этого не ведет. Человеку нужно научиться переживать и в адеквате решать, разрешать вот эти вот свои проблемы и заморочки без такой пилюли, как секс. И если ты в течение года, будучи в статусе жениха и невесты, когда у вас все вылезло, вот эти подводные камни, не надо дальше тратить время. Сядьте, напишите тетрадку, что в тебя в партнере раздражает, готов ли ты с ним остаться и это принять, даже если она будет 60-летней бабушкой потом. Ну, не уйдет этот дефект. Не стерпится, не слюбится. И если ты готов мириться с этим недостатком, женись смело. Если не готов, не трать время, ищи другого человека, потому что это может так и остаться, а ты это не вывезешь потом. Две невесты, на третью он женился, и живут сейчас прекрасно, замечательно. Каждый раз садились и честно говорили тот недостаток, который кардинально не подходит.
Фильм «Не может быть» Гайдая, где он быстро женился, вечно пьяный Вицин говорит: «Ты в следующий раз, Вовка, быстро не женись». Я тоже Вовка, и я быстро женился оба раза быстро, вот, без проверки, что называется. Когда первый раз я женился, я уже понимал, что мой характер резкий, конечно, трудно вывести. Как бы не любила меня первая жена, конечно, ей было трудно со мной, это правда.
Можно вас спросить, когда Бога молит о терпении, то Он дает терпение или возможность это терпение проявить? А тот, кто просит отвагу, получает отвагу или возможность быть отважным? Когда люди просят Бога о счастливой семье, вы думаете, Бог обрушивает на них душевное тепло и нежность? Или Он дает им возможность доказать свою любовь?
Жизнь, как она есть.
Николай Гумилев. Шестое чувство.
Прекрасно в нас влюбленное вино и добрый хлеб, что в печь для нас садится. И женщина, которую дано, сперва измучившись, нам насладиться. Но что нам делать с розовой зарей над холодеющими небесами? Где тишина и неземной покой? Что делать нам с бессмертными стихами? Не съесть, не выпить, не поцеловать. Мгновение бежит неудержимо, и мы ломаем руки, но опять осуждены идти все мимо, мимо. Как мальчик, игры позабыв свои, следит порой за девичьим купаньем и, ничего не зная о любви, все ж мучится таинственным желанием, как некогда в разросшихся хвощах ревела от сознания бессилья тварь скользкая, почуя на плечах еще не появившиеся крылья. Так век за веком, скоро ли Господь под скальпелем природы и искусства кричит наш дух, изнемогает плоть, рождая орган для шестого чувства.
Добрый день, у микрофона Михаил Неволин. Сегодня мы говорим о любви. Ну, о любви тут надо, конечно, пояснить, что речь пойдет о любви мужчины к женщине, ну или наоборот, женщине к мужчине. Потому что в отличие от греческого языка, в других языках там, ну, одно слово, в частности, в русском. В греческом там все гораздо сложнее, там есть очень много разных слов, которые, по сути, у нас переводятся как «любовь». Это и любовь, так называемая «агапе», то есть возвышенная такая, бескорыстная, жертвенная. Это и «эрос» слово, которое более такая, говорится, о чувственной любви. «Филио» – это скорее, ну, по-русски это может быть дружеские отношения, там, симпатия такие, ну, дружба, наверное, ближе. Сторгия – это любовь такая, ну, семейная, родственная, вот там брат, сестра, отец, мать относятся так к ребенку и так далее. Ну и даже слово мания греческое – это тоже такая любовь уже крайне какая-то переходящая в одержимость. У нас одно слово, поэтому вот надо сразу оговориться, о чем речь. Речь не о любви к родине, там, к жареной картошке, работе или к чему-то другому, а именно к человеку. Причем к человеку противоположного пола. Вот сегодня это приходится подчеркивать особенно. Но что такое любовь? Конечно, определение какое-то ясное, внятное дать очень трудно, потому что она включает, вот это понятие включает в себя очень много чего. Это и мысли, и чувства, и стремления. Когда мы кого-то любим, то, в общем-то, этот человек, он занимает вот все, все наше существование, все наши мысли, все наши чувства. И вот когда мы любим, у нас, как, ну, говорят, вырастают крылья, да, мы многое можем. Вот для счастья любимого человека, которого ты любишь, действительно любишь, можно всем пожертвовать, даже своей жизнью. Вот это вот и есть, собственно говоря, любовь. А без любви жизнь во многом, ну, как бы теряет вкус, и не то что вкус, я бы даже сказал, она часто теряет смысл. Ну, если есть люди, которые вообще никогда никого не любили, наверное, есть. Ну, мне, честно говоря, просто их искренне жаль. Конечно, да, в любви есть не только желание жертвовать собой там, или что-то такое, служить другому человеку. Есть и элементы эгоизма определенные, потому что, ну, по сути, что это? Мне хорошо с этим человеком, и я хочу, чтобы он был со мной или она была со мной рядом. Может ли быть безответная любовь? Конечно, такое бывает. Вот в отличие, кстати, если уж мы начали с греческих вот этих слов, вот дружба, филио, да, вот дружбы безответной не бывает. Нельзя так, я с тобой дружу, а ты мне вот не, ну, не считаешь меня другом. Это не бывает. А любовь бывает, да, вот я кого-то люблю, а тому, в общем, до лампочки, до меня. Это, кстати, бывает не только к женщине и мужчине, это бывает, например, ну, когда мать или там отец очень любит своего ребенка и готов, в общем, сделать все для него или для нее, а ребенку, в общем, как-то так наплевать. А бывает и наоборот. В общем, по-разному это все бывает. Но вот если говорить о любви к представителю противоположного пола, конечно, бывает она безответной. Бывает это очень часто, надо сказать. Это вообще это ужасное довольно состояние. Иногда это просто трагедия. Вот когда ты кого-то любишь, и одновременно понимаешь, что шансов на взаимность просто нету. Ну, в принципе, нет. Или еще хуже, ты уверен, ты знаешь, да, что вот тот, кого или та, кого ты любишь, в общем, к тебе очень негативно относится. Ну, или, попросту говоря, ты противен этому человеку. И вот тема такая безответной любви, она всегда вдохновляла многих поэтов, писателей, там множество стихов, поэм, романов, рассказов, пьес об этом написано. Иногда они очень такие светлые, теплые, ну, даже несмотря на отсутствие взаимности. А иногда они, в общем, трагически заканчиваются. Ну, как, например, известное наше, ну, русской литературы, если мы берем произведение Куприна «Гранатовый браслет». Фактически, а вот такой вот, ну, бесперспективной, безответной любви, которая заканчивается трагически. Кстати, если кто-то не читал, очень рекомендую прочитать или перечитать «Гранатовый браслет». Интересная книжка и небольшая. К сожалению, сегодня понятие любви к женщине или мужчине, вот оно очень опошлено, потому что вот разного рода эти гендерные теории, какие-то небинарные личности и прочие какие-то уже вещи на грани извращения обесценивают само понятие любви. Любовь – это все-таки то, что, ну, созидает. Человек любящий, по-настоящему любящий, он становится как бы лучше немножко. По крайней мере, пытается стать лучше. Хочет делать что-то хорошее, жизнь наполняется смыслом. Ну, можно ли как-то вообще прожить вот так вот по жизни, ну, таким абсолютно одиноким, да, вот? Да, наверное, можно. Но это, опять-таки, еще раз говорю, это скорее исключение из правил. Ну, в заключение я, наверное, приведу одно из таких самых часто цитируемых мест из Библии. Ну, это, можно сказать, называют иногда гимн любви. Это вот из первого послания апостола Павла Коринфянам с 13 главы. Ну, я не буду всю главу читать, я только вот небольшой отрывочек, который как раз говорит о любви. «Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится. Ибо мы отчасти знаем, и отчасти пророчествуем». Когда же настанет совершенное, тогда того, что отчасти прекратится. Замечательные слова, которые как раз лучше, чем где-либо, вот здесь именно отражено, что такое вообще настоящая любовь. Ну и это вот, почему здесь как раз вот сравнивается и со знаниями, с какими-то пророчествами, потому что действительно это все не вечно. Если мы исповедуем христианскую веру, мы понимаем, что вот есть нечто одно из того, что есть в Царстве Небесном, это вот, если есть что-то одно, это вот именно любовь. Потому что все остальное, это все здесь не имеет никакой ценности. Любовь же, она остается. Она никогда не перестает. Знание, ну что такое знание? Наши сегодняшние знания по отношению к вечности, это какая-то капля в море, и, в общем, они не так-то и нужны, да, мы можем, конечно, хорошо выучить там законы физики, но эти законы физики, может быть, и не работают, в общем-то, в вечности, мы этого не знаем, а вот любовь, она как была, так и есть, так она и будет.
Человек, признающий свою ошибку, когда он не прав, мудрец. Человек, признающий свою ошибку, когда он прав, женатый.
Дорогие, мы решили сегодня говорить о странностях любви, о любви ответной, любви безответной. И я решил свою судьбу не теребить, а обратиться к поэзии, а значит, как всегда, к Александру Сергеевичу Пушкину. Думаю, что я возьму не самые популярные, но все-таки достаточно известные стихи. Однако цель моя будет в том, чтобы выявить известную по собственной судьбе каждому человеку вариативность переживания любви в разные периоды жизни. Шкала пушкинских состояний души нам в этом поможет. Она способна простираться по всей клавиатуре его сердца. И, возможно, такое арпеджио прошло и через вашу жизнь. Взгляните, у Пушкина легкий, веселый тон первых любовных посланий, восхищение перед женской красотой, юмор над неудачами в любви собственной сменяются драматизмом и болью. А истинное мужское благоговение перед женской чистотой вдруг ужасом ревности и нежеланием жить. Ну вот, например, когда в 1825 году 26-летний Пушкин был в ссылке в Михайловском, в соседнем Тригорском жили с матерью три сестры, и предметом своего внимания он выбрал влюбленную, но не в него, а Вину, и сам пошучил над собою. Называется стихотворение «Признание». Я вас люблю, хоть я бешусь, хоть это труд и стыд напрасный, и в этой глупости несчастной у ваших ног я признаюсь. Мне не к лицу и не по летам, пора мне быть умней, но узнаю по всем приметам болезнь любви в душе моей. Без вас мне скучно, я зеваю, при вас мне грустно, я терплю, и мочи нет, сказать желаю. Мой ангел, как я вас люблю! Когда я слышу из гостиной ваш легкий шаг, или платье шум, или голос девственный невинный, я вдруг теряю весь свой ум. Вы улыбнетесь мне отрада, вы отвернетесь мне тоска. За день мучения награда Мне ваша бледная рука, когда за пяльцами прилежно сидите вы, склонясь небрежно, глаза и кудри опустя, я в умилении, молча, нежно, любуюсь вами, как дитя. Сказать ли вам мое несчастье, мою ревнивую печаль, когда гулять порой в ненастье вы собираетесь вдаль, и ваши слезы в одиночку, и речи в уголке вдвоем, и путешествия в опочку, и фортепиано вечерком. Алина, сжальтесь надо мною, не смею требовать любви, быть может, за грехи мои, мой ангел, я любви не стою. Но притворитесь, этот взгляд все может выразить так чудно. Ах, обмануть меня нетрудно. Я сам обманываться рад. Однако, вы знаете, в другой раз характер поэта и глубина его переживаний неожиданно удивляет нас своей такой искренней болью, горем сердца. Вы знаете, в свою бытность в Южной ссылке в Одессе вспыхнула взаимная любовь с Елизаветой Воронцовой. Женщина была замужем, за известным в свете человеком, роман открылся, и поэта сослали Михайловское. Переписку пришлось прервать по просьбе Воронцовой. И вот поэт сжигает ее письмо. Но его любовь еще настолько жива, что каждая секунда превращения единственного материального свидетельства их страсти в дым ужасает его. И он готов сохранить навек пепел. Прощай, письмо любви, прощай, она велела, как долго медлил я, как долго не хотела рука предать огню все радости мои, но полно час настал, горит письмо любви. Готов я, ничего душа моя не внемлет, минуту вспыхнули, пылают, легкий дым вися теряется с молением моим. Уж перст неверного утратит впечатление, растопленный сургуч купит. О, привидение свершилось, темные свернулись листы, на легком пепле заветные черты белеют, грудь моя стеснилась, пепел милый, отрада бедная в судьбе моей унылой. Останься век со мной на горестной груди. А вот сонет «Мадонна», написан в 1830 году. Он посвящен Пушкиным его жене. Она еще только что была его невестой, Натальей Николаевной Гончаровой. Много и многих любивший поэт, он вдруг испытывает исключительность своего отношения к жене и будущей матери его детей. Множество прекрасных художественных полотен противопоставляет он изображению Мадонны со Спасителем на руках. Он считает высшим смыслом святость брака и достижение желанного союза супругов. Не множество картин старинных мастеров украсить я всегда желал свою обитель, чтоб суеверно им дивился посетитель, внимая важному суждению знатоков. В простом углу моем, среди медленных трудов, одной картины я желал бы вечно зритель, одной, чтоб на меня с холста, как с облаков, пречистая и наш божественный Спаситель, одна с величием, он с разумом в очах, взирали кроткие во славе и в лучах, одни без ангелов над пальмой Сиона. Исполнились мои желания. Творец тебя мне ниспослал. Тебя, моя Мадонна, чистейшей прелести, чистейший образец. А вот следующее и последнее сегодня стихотворение будет не Пушкина, а Давида Самойлова, который много изучал жизнь любимого поэта и посвящал ему свое творчество. Несколько лет назад в парижском архиве Дантеса у его правнука барона Клода нашлись уникальные документы. Это было 25 писем Жоржа, письма Гекерена. В одном из писем он приводит слова Натальи Пушкиной. Там написано: «Я люблю вас, как никогда не любила, но не просите большего, чем мое сердце, ибо все остальное мне не принадлежит, и я могу быть счастлива, только исполняя свои обязательства. Пощадите же меня и любите всегда так, как теперь, и моя любовь будет вам наградою». Скорее всего, Натали открылась с мужу и рассказала ему о преследовании Дантеса только после получения анонимного пасквиля. Призналась, что встречалась с Дантесом, что получала и хранила от него письма. И в этот день, 4 ноября 1836 года, Пушкин узнал о романе жены. Это был для него страшный удар. За 2 года до этого он писал: «И кроме тебя в жизни моей утешения нет». А теперь не осталось и этого. Еще вчера он думал, что у него есть дом, семья. И вот этот дом рухнул. Он не мог с этим примириться. Он не хотел больше жить. Он искал смерти. Давид Самойлов написал, что он метил, когда стрелял не в Дантеса, не в царя, а в самого себя. И вот его стихи. «Он заплатил за нелюбовь Натальи. Все остальное – мелкие детали, интриги, письма, весь дворцовый торг. Здесь не ответ великосветской черни, а истинное к жизни отвращение, и страсть, и ярость, и души раздор. А чья вина? Считайте наши вины те, что умеют сочинять свои, когда уже у самой домовины сошлись концы любви и нелюбви. И должен ли тем беречься гений, а в страхе должен думать тот другой, когда перед глазами поколений в запал курок спускает не другой». Библии в песне песни дается выше цена судьбе, великому чувству, которое должно связывать двоих и не имеет перспективы жить в одиночестве. Положи меня, как печать на сердце твое, как перстень на руку твою, ибо крепка, как смерть, любовь, люта, как преисподняя ревность. Стрелы ее, стрелы огненные, она пламень весьма сильный. Большие воды не могут потушить любви, и реки не зальют его. Если бы кто давал все богатство дома своего за любовь, то он был бы отторгнут с презрением. С миром Божьим, дорогие! Будьте благословенны!
Как больно, милая, как странно, сроднясь в земле, сплетясь ветвями, как больно, милая, как странно раздваиваться под пилой. Не зарастет на сердце рана, прольется чистыми слезами, не зарастет на сердце рана, прольется пламенной смолой.
Пока жива с тобой я буду, душа и кровь нераздвоимы. Пока жива с тобой я буду, любовь и смерть всегда вдвоем. Ты понесешь с собой, любимый, ты понесешь с собой повсюду, ты понесешь с собой повсюду родную землю, милый дом.
Но если мне укрыться нечем от жалости неисцелимой, но если мне укрыться нечем от холода и темноты,
за расставанием будет встреча, не забывай меня, любимый, за расставанием будет встреча, вернемся оба, я и ты.
Но если я безвестно кану, короткий свет луча дневного, но если я безвестно кану за звездный пояс, млечный дым,
я за тебя молиться стану, чтоб не забыл пути земного. Я за тебя молиться стану, чтоб ты вернулся невредим.
Трясясь в прокуренном вагоне, он стал бездомным и смиренным. Трясясь в прокуренном вагоне, он полуплакал, полуспал. Когда состав на скользком склоне вдруг изогнулся страшным крен, когда состав на скользком склоне от рельс колеса оторвал, нечеловеческая сила в одной давильне всех калечит, нечеловеческая сила земное сбросила с земли, и никого не защитим вдали обещанной встречи, и никого не защитила рука, зовущая вдали.
С любимыми не расставайтесь, с любимыми не расставайтесь.
С любимыми не расставайтесь, всей кровью прорастайте в них.
И каждый раз навек прощайтесь, и каждый раз навек прощайтесь.
И каждый раз навек прощайтесь, когда уходите на миг.
Привет, я Алина. У каждого поколения разное понятие любви. У кого-то это, кто вырос на романах любовных, любовь – это страсть. И если ее нет, то они понимают, что они начинают не любить, но это не есть правильно. В нашем поколении, вот, к которому я отношусь, 80-е, я ребенок 80-х, любовь в отношениях, деньги приносит, что-то по дому делает, ну, значит, любовь. Кто-то любовь заменяет словом страсть, кто-то бьет, значит, любит. Когда поняла, что у меня муж алкоголик, и думаю, а люблю ли я его или нет, и того, и другого. Найти и в отрицательном что-то хорошее. В тот момент просто передала Богу свое состояние. Боже, помоги мне просто разобраться. Я считаю, что она может быть и не обоюдной, смотря что для тебя любовь. Человек не отвечает, если ты начинаешь навязываться ему. Это неправильно любовь. И вот это психологи считают любовь зависимостью как раз. А если ты любишь, ну, сказал человек, тебя отверг, и ходишь, любишь, страдаешь, но при этом не причиняешь другому человеку ущерб и не причиняешь себе ущерб, тогда почему пусть она будет?
Нельзя разбираться броским или психологами, между ними 50 лет. Надо разбираться в конкретной ситуации, что сейчас насущно. А сейчас насущно век потребительства. И поэтому, если один любит, ну, семья, я имею в виду, конечно, а другой лишь позволяет себя любить, неважно, королевич или королевна, то, конечно, это ущербная ситуация. Не об этом же Бродский говорил, а именно о том варианте, когда вот... Ну, у него так и получилось, кстати. Он же любил женщину, а она потом вышла замуж за Довлатова. По мне, так любовь – это глагол больше. И я не против того, чтобы, допустим, моя жена или любая другая жена стала мамой, потому что у женщин такой огромный материнский инстинкт, что они и те, бывает, им маловато. И они, так сказать, как вот Софья Андреевна, ну, действительно, был бы Толстой писателем гениальным, если бы не она, не знаю. Он разбрасывал свои рукописи, он за ними следил, она все переписывала. Все эти миллионы, миллиарды букв, что он написал своим ужасным почерком, она потом целый день переписывала, отвозила в издательство. Жена на букву то же самое. Многих гениальных людей сделали их преданные жены. Умная жена скажет, вставай с дивана, сделай гимнастику, учись на библейской школе, повышай свой уровень духовный, физический, профессиональный. Что ты твою жизнь гнобишь? Это умная жена. Глупая, но лежит, лишь бы не пил, да не бил, конечно, скажет. Я не считаю, что это плохо, что если муж или жена, иногда даже дети, выступают в роли опекуна. Если это с любовью, это и движение души. Никто их не манипулировал, там, не занимался газлайтингом. А просто вот, ну, любит так она. Люди по-разному любят. Садомаза – это тоже любовь, на самом деле. Мы считаем ее извращенной, а им очень нравится обоим. В любви нет правил, я бы так сказал в конце. В любви нет, не может быть никаких правил. Вот Бог любит людей. Но это не мешает миллионам погибать во время землетрясения. катастроф. Моя жена первая погибла, хороший был человек. Во время аварии пьяница наехала травой на ее. Да, любит, но при этом, по нашим понятиям, вообще странно. Если оторваться от эмоций, получается, что любовь – это просто свобода. Свобода отдыхать голоду или быть богатым. Свобода любить или ненавидеть. Любовь – это просто свобода. И просто надежда, что все-таки будет иной, лучший мир. Хотя это неплохое, я бы сказал. Просто надо по сторонам глядеть, когда улицу приходишь. И когда мужа выбираешь, особенно жену. Чтобы потом не ныть и не бегать. Спасибо огромное. Здорово. Спасибо.
Любить значит перестать сравнивать.
Здравствуйте, у микрофона Яков Кротов. Бог есть любовь. Эти простые слова не так легко понять и их легко принять, когда они звучат для верующего человека. Но что сперва, вера или любовь? Вспоминаются слова апостола Павла, который говорил, что вера, надежда, любовь, но любовь из них важнее, потому что по воскресенье, после воскресения в вечной жизни – надежда уже будет ни к чему. Надежда – это надежда на то, что Бог поможет мне справиться с проблемами, с несчастьями, с искушениями, с болезнями, со смертью. И вот Он помог. Все, надежда не нужна, начинается просто нормальная жизнь. То же самое с верой. Изначально вера и надежда были одно. Вера – это доверие Богу. Сегодня человек, конечно, под верой подразумевает прежде всего уверенность в том, что Бог есть, знание того, что Бог есть, или даже точнее знание Бога, а не знание о Боге. То есть вера – это личное соприкосновение с Богом, личная открытость Богу, открытие Богу. Означает слово «вера», что между мной и Богом изначально стоит какая-то препона. И для того, чтобы найти Бога, узнать Его, перестать быть неверующим, атеистом, сомневающимся, должно быть какое-то усилие. Потому что пока, как говорил великий философ Кант, есть вещь в себе, есть вещь для других. Человек может знать только предмет для других. А что там по сути? С Богом иначе. Бог не вещь, Бог – творец. А вот человек, да, человек может быть для себя, а может быть для Бога. И когда он для Бога, когда я открываюсь поиску правды, тогда, возможно, вера. Она не от меня зависит, она зависит от Бога. Натужная вера, когда человек побуждает себя жить, как если бы он веровал, произносить слова молитв, это, конечно, еще не вера. Это, скажем так, надежда на веру. Это поиск веры, который иногда приводит к вере, а иногда нет. Это зависит от Бога. Так или иначе, но в вечной жизни, в настоящей жизни – вера будет не нужна, имеет в виду апостол Павел. Все, занавеска открыта. Нету для себя и для других. Есть просто жизнь. А вот любовь там только начинается. Поэтому любовь важнее. Бог есть любовь. Вот если мы ставим акцент на первом слове, что это означает? Бывает безответная любовь. Но как только мы сказали, что Бог есть любовь, ответ очевиден. Потому что Бог есть прежде всего безответная любовь. Рассказ Библии об Адаме и Еве, он интересует безответную любовь, точнее, не просто безответную любовь, а любовь, которая наталкивается на отрицание, на нежелание быть любимым и на нежелание любить. Это трагедия, но это не наша трагедия, это трагедия Создателя. Это трагедия, но с другой стороны, Бог был готов к этой трагедии, потому что любовь подразумевает, что можно любить в ответ, а можно не любить. И все-таки слово «ответ» здесь звучит очень искусственно. Ответ подразумевает какой-то диалог. От слова «диалогос» – два слова, две речи. Особенно потому, что часто ответить на любовь подразумевается сугубо прагматическое какое-то явление. Как вроде бы есть французская поговорка, я, правда, ни разу почему-то у французов не встречал, что есть тот, кто целует, а есть тот, кто подставляет щеку. Вспоминается Гефсиманский сад, арест Спасителя. Устрамляться вот назывался ликоваться от слова «лик». То есть, конечно, они не чмокались, как Леонид Ильич с Эрихом Хоникером. Вот. Но они так вот... Ну и сейчас у православных это тоже в ходу на Пасху, вот, Христос имелся. И так вот чуть-чуть лик к лику, поликоваться. Отсюда, наверное, выражение «ликовать». Прагматичность любви – это явление кажущееся. Когда люди любят, им смешна прагматика, потому что любовь. А тут я помою посуду ради тебя. Найден смысл жизни. Иначе это будет так называемая платоническая любовь. Платона древние святые отцы 4, 5, 6 столетия ценили чрезвычайно высоко, потому что Платон, ну, он действительно замечательный писатель, великолепный эссеист, мыслитель, один из создателей, собственно, нашей культуры. Но, тем не менее, платоническая любовь, как это выражение существует в современном мире, это, конечно, совсем не то, чего для себя человек хочет. То есть это любовь бесплотная. Это любовь, как мы бы сегодня сказали, онлайн, дистанционная, неприкасательная. Вся суть любви именно в том, что у нее есть пространство материального мира. Когда мы говорим «Бог есть любовь», это о чем? Это о том, что Бог – творец тварного мира. Бог, как любовь, творит. И что творит? Другого Бога нет. Там, где любовь, там огромная внутренняя жизнь. Поэтому Бог есть любовь не эгоистическая, не замкнутая в себе. В Боге есть жизнь, в которой происходит любовь внутри Бога. Что он получает в ответ? Ну, хорошо известно распятие. Конечно, параллельно люди сочиняют для Бога гимны. Люди строят для Бога. Чем беднее живут люди, тем выше религиозные сооружения. А в современном мире и квартиркой иногда ограничиваемся. И эта квартирка, может быть, стоит больше, чем храм Соломонов или Вавилонская башня, или пирамиды Хеопса. Потому что там по принуждению, там коллективом, а тут свободное произволение, как говорили в старину. Тут действительно двое или трое собрались во имя мое, как сказал Спаситель. И тут совершается чудо любви и веры. 2000 человек, вопрос о любви вообще не встает. А вот когда двое или трое, тогда встает. Появляется материальный контакт, необезличенный. Потому что в любви силен элемент и взаимообмена, и войны, кстати, борьбы полов. 120 лет назад это открыли, приложили теорию Дарвина к взаимоотношениям полов, и очень обрадовались, почти все объяснили. Почему война полов так хорошо описывала 120 лет назад любовь? Потому что 120 лет назад мужчины и женщины находились в состоянии перманентной войны. Точнее, женщина была военнопленная. Поэтому в ту же эпоху так был распространен мазохизм, ну, садомазохизм, когда мужчина днем, величественный джентльмен, повелитель Британской империи, колонизатор, на коне перед фронтом, и это все вопреки человеческой природе. Да, женщина, ему старый боевой конь, помощница – а ночью он ищет, как бы его, она его отхлестала. Отхлестала, унизила, поставила на колени, плюнула. Это расплата за гордыню, за доминирование. Человек для них не создан. Конечно, любовь дает иногда довольно странные вещи. А в сущности у любви есть очень мощная терапевтическая функция. Репродукционная, то есть размножение. Это только говорится «репродукция», «размножение». Но чтобы наши дети были нашими репродукциями, этого нет. Почему люди так боятся клонирования? Клонирование – вот настоящая репродукция. Вот я, вот моя репродукция. Репродукция верна оригиналу. Это страшный сон. Поэтому, слава Богу, функция репродуктивной любви, она как раз не репродуктивная. Об этом дарвинизм и теория эволюции. И, собственно, создание человека – а вся сила эволюции не в том, что люди борются за существование, выживают сильнейшим. Нет, это давно отставленное. Это и сотрудничество, и соревнование. Но соревнование внутри сотрудничества. А главное, мы разные не по своей воле. То есть разнообразие дается нам Богом. Вот она, любовь. И родители знают, что ребенок будет не такой, как они. и любит его вопреки этому, а вообще-то именно поэтому. Ну, интересно, честное слово. Он вырастает другой. Мы, конечно, внимательно говорим, вот этим похож на меня, нос на дедушку, губы на бабушку. Но мы хорошо знаем, когда он станет взрослым, ну, там, 14, 18, 30 лет, он будет оригинал. Любовь ждет ответа, но очень своеобразного, не прагматического. Бог разве ждет от людей, что они станут богами? Нет. Бог ждет от людей, что они станут полноценными людьми. Для этого Он нас и создал. И мы разве так уж хотим вот стать богами? Бог — это не Америка. Поплыл, открыл. А кто-то свернул, потонул, отчаялся. Бог — это Колумб, который в нас въезжает. Мы его Америка. Колумб полюбил, наверное, Америку. Он там был почти король, вице-король. Но Америка полюбила Колумба или нет? Кажется, не очень. И даже сейчас там памятники ему оскверняют. А человек способен полюбить Бога? Да не то, что способен. Только Бога и можно любить на 200%. А наша любовь друг к другу – это прямое продолжение любви к Богу. Когда я говорил, что Иисус умер ради меня, а я так скажу, это был что, его ответ на мою любовь? Нет. Тут мы подходим к тому, что любовь вообще-то нельзя представлять в виде просьб и ответов. Я попросил, жена ответила. Или наоборот. Да нет, конечно. Это абсолютно, наверное, это больше похоже... О, ну, собственно, чего, смотрите, аргентинское танго. Это что, вопросы-ответы? Аргентинское танго в классическом виде – это роман о ревности. Там рассказ о молнии, которая ударила, опять вспоминаем Булгакова, убийца выскочила, поразил любовью словно ножом. Ну, древнеантичный образ. Купидон, стрела Амура, вжих, и любовь появилась. И чем дальше в любви, тем больше прагматики, потому что мы вынуждены опираться друг на друга, но и тем больше не прагматики, тем больше бескорыстия. Можно сравнить с религией. Это единственное сравнение, которое, собственно, выдерживает сравнение с Богом. Вера, ты открыл Бога. И тут же у тебя лампадки, Библия, Лютер, Максим Исповедник, катехизация, церковь, литургия, акафисты, церковные истории, 2000 лет. Ах, еще иудаизм не должен знать. В общем, вваливается лавка древности, как сказал бы покойный Диккенс. Ты полюбил. Все. Ты выскочил из себя. И вы вместе. Но тут же вваливается восторг, плотские утехи, забота о детях, желание угодить любимому человеку, обида на любимого человека, притирание, совместный отпуск и так далее и тому подобное. Проходят годы, если все в порядке, в отношениях с Богом, все эти лампады, все эти храмы и так далее, они не исчезают, но они отступают. Чем выше солнце вечной жизни, тем меньше вот эта вот материальная тень. Когда солнце в зените, а это момент нашей смерти, тогда все материальное теряет значение. Все, вперед, к Богу. То же самое с любовью. Любовь с годами не тухнет, наоборот, она тоже поднимается в зенит. И тогда все то, что очень волновало в 20, в 30, в 40 лет, превращается в маленькую скукожившуюся тень. И тогда уже мы ничего не ждем от любви. Мы просто живем в любви. Старимся, дряхлеем, продолжаем любить. И тогда, может быть, мы ближе к любви к Богу. Именно тогда мы вдруг начинаем понимать, что Бог не для чего-то. Любовь к Богу – ответная или безответная? Если под ответом понимать, что я что-то даю, то она, конечно, безответная, потому что Богу ничего от меня не надо. Ничего. Ему нужен кто-то, и ему нужен я, и все. Все остальное у него есть, честное слово. Меня у него нет. Богословие, надо сказать, довольно долго утверждало, что Бог самодостаточный, Он абсолют. Это дохристианская идея. У Бога все есть, поэтому мы ему не нужны. Да, у Бога все есть, включая абсолютную любовь к своему творению и к человеку. Бога человек любит так же, как собачка, горы, солнце. Нет. Бог любит человека так же, как собачку, солнце, дельфина. Нет. Потому что человек похож на Бога больше, чем все остальное вместе взятое. Чем? Тем, что он способен полюбить по-божье. В ответ любит Бога все творение. Это огромный мистический план пантеизме, если угодно. Когда мы веруем, мы начинаем понимать, что все, крокодильчик, горы обращены к Богу, пропасти. Был такой итальянский художник Арчимбольдо, он сейчас популярен, он придумал рисовать человеческие лица в конце 16 века в виде набора овощей и фруктов. Так можно нарисовать гору, страну. Есть такие географические карты, где материки нарисованы в виде человеческих лиц или фигур. В псалмах это традиционное видение мира. Мир живой, и он отвечает Богу. Но все-таки мир любит Бога не как человек. Другой градус Божьего в мире, а в нас образ Божий. Мы можем любить, мир любит Бога ответно, в ответ. А человек может любить Бога не в ответ, а просто. Как Бог любит меня не в ответ на мои поиски, не в ответ на мои страдания, а просто любит. И в конце концов, любимого человека я люблю просто. Вот это то, что называется чистая любовь. В прежнем русском языке слово «просто» часто означало именно вот чисто, без примесей. То есть без дополнительных каких-то соображений. И в настоящей любви она всегда начинается, как и вера. В ней есть какие-то доп. Соображения. Карьера, успех, сексуальное удовлетворение и так далее. А потом это все скукоживается, ссыхается, отваливается. И слава тебе, Господи. И остается чистая любовь. Она безответная, она безвопросная. Потому что уже не задаешь вопроса. Ты вступил в царство, в мир, где нет вопросов и ответов. Это дурной мир? Нет. Потому что настоящее общение, оно не строится как вопрос-ответ. Вопрос-ответное общение – это всегда общение неравным стало. Я что-то знаю, другой что-то не знает. Я задаю вопрос, другой отвечает. Настоящее общение, оно строится совершенно иначе. Хотя мы как восклицание. Я кричу «Аллилуйя», и Бог откликается «Аллилуйя». Посмотрите, задумайтесь, как вы общаетесь с любимым человеком, только просьбами. Да нет, конечно, вы говорите: «Зин, Вась, смотри, какие акробатики!» И Вася отвечает: «Да». Воскликнули друг другу. Любовь восклицает. Она поднимает. И такого общения в мире маловато, но оно главное. А вечная жизнь, может быть, будет основной. Мы не знаем. Но мы знаем, что отношения неравности, асимметрии, они явление мира, который пропитан смертью, грехом, отношениями господства. И это уйдет. Какой будет вечная жизнь? Метафоры все хорошо известны, но вслед за апостолом мы скажем, что глаз этого не видел, ухо того не слышало. И все, что мы знаем, как сказал Владимир Сергеевич Соловьев, 120 лет назад, только отблеск для незримого очами. То есть какой-то частью себя мы это уже видим. Поэтому и любим. За любовь, не то что безответную, а за любовь восклицающую, за любовь радующуюся, за любовь равную, за любовь открывающую, за любовь открывающуюся. Всего доброго. Это был Яков Кротов, Москва.
Семья заменяет все, поэтому прежде чем ее завести, стоит подумать, что тебе важнее, все или семья. Фаина Раневская.